Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, апрель, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Можно, конечно, еще в трансляцию во ВКонтакте писать, но я ее закрыл нечаянно, ну, сам для себя, и ничего не вижу пока. Но потом открою и начну читать комментарии. Ну и вообще, привыкайте, что транслируемся мы через ВКонтакт. Рутюб тоже мне подсказывают, но я пока не верю в Рутюб. Пока не верю. Меня во дворе перегородил автомобиль, номер телефона оставил, но телефон недоступен, стою уже 40 минут, хочу вызвать ДПС с эвакуатором, но советовался с соседями, со знакомыми, все говорят, что если вызову, то будет крысиный поступок с моей стороны. Откуда такие понятия, пишет Макс? Макс, зоны такие понятия. Вот, как-то так, если вы меня спрашиваете, я вам отвечаю. Значит, что значит крысиный поступок? Давайте коротко определимся, перед тем, как перейдем к основным новостям. Поможем нашему слушателю Максу. Макс, что значит крысиный поступок? Что это значит вообще? Вот давайте так, что это значит? На ваш взгляд, что делать с тысячами пленных украинских солдат и зачем нам Медведчук, пишет Игорь. Игрок, это самое лучшее, что сейчас есть на данный момент. Вчера показали фотографии Медведчука, и мы сейчас покажем фотографии Медведчука, которого якобы пленили при попытке бегства. Он якобы там надел на себя форму и все такое. И через короткое время Аваков, потом Зеленский, выступил со странным заявлением. Зеленский говорит, а может быть, вы тогда поменяете вашего парня? Он нам говорит, нам. Он считает, что Медведчук наш парень. Говорит, вашего парня на наших? Ну и как бы намек. А до этого Аваков говорил, надо менять на тех, кто вот там в Мариуполе в котле. Медведчука. И они так радуются, я так посмотрел комментарии, так радуются. У меня вопрос, а чего вы там радуетесь-то, я не понимаю? Вы думаете, что мы тут горим желанием забрать Медведчука все, что ли, или что? Или как? В чем прикол-то, я не понимаю? Вы думаете, вы завтра возьмете в плен Ксению Собчак, мы рванем все ее вытаскивать и отдавать вам что-то взамен, что ли, или что? Интересные такие, конечно, они люди все-таки, потрясающие. Во-первых, Медведчук гражданин Украины. Как его выменить на граждан Украины? Вы же предлагаете обменять гражданина Украины на граждан Украины. Тупизм. Это первое. Второе. Медведчук теперь ваша проблема. Конкретно проблема Зеленского. Почему проблема? Ну, потому что, не дай бог, сейчас с Медведчуком что-то случится. Сейчас украинская власть несет ответственность за жизнь и здоровье Медведчука. Оппонента своего политического. Это же политический оппонент Зеленского. Вообще-то. Соответственно, теперь можете хранить его как зеницу ока. Можете теперь с него сдувать пылинки и рассказывать, как он себя хорошо чувствует. Потому что если он себя будет чувствовать плохо или, не дай бог, там помрет, то в этом будет виновата украинская власть. И тогда Зеленский будет тиран, а Медведчук будет мученик. Как-то так. Поэтому, на мой взгляд, некоторое непонимание ситуации украинскими властями приводит к ошибкам этих украинских властей. А некоторые, когда я говорю, я имею в виду полное непонимание. Вот они думают, что если они взяли Медведчука, то тут прямо сейчас им все возьмут и выменяют. И они считают, что Медведчук что-то значит. Ну, пусть дальше считают. У них на Украине, видимо, так устроено. И они считают, что и у нас так устроено. А у нас, я полагаю, я надеюсь, устроено все иначе. Спасибо большое за починку ВКонтакте и комментарии, которые я вижу. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира. Опять старый Байден обвиняет Россию в повышении цен в Америке, пишет Светлана. Медведчука мы показали уже? Покажи, как Байден обвиняет Россию, а птица с ним не согласна. Это Z-птица. Все почему-то пишут голубь. Я не знаю, почему все пишут голубь. Потому что я лично самой птицы не видел. Возможно, это не голубь. Возможно, это что-то поменьше или, наоборот, побольше. Может быть, это... Ну, ладно. Короче говоря, птица выразила несогласие резко с Байденом на лацкан его пиджака. И это мы вам покажем. Покажем, кстати, потом и как он путает страны. Довольно забавно, потому что он становится пародией на самого себя. Да что все-таки по крысиному поступку, пишет Алекс Бокс. Секунду, секунду. Англичанка гадит, пишет Василий. Это к деньгам, пишет Олег. Это голубь, который Путину воинское приветствие отдает, пишет Иван. А, была история, я помню. Да, это надо эти два видео слепить. Найдешь потом Путин и голубь приветствие дают. Вот, смотрите. Ну-ну-ну, раз, и прилетело. Ну, качество не ахти, но видно. Значит, несогласие голуби заметно. Ну, и потом можно показать видео, как он... Ну, я просто лучше на словах скажу. В этой же речи он Китай и Украину путает. Ну, как... Ну, мы уже привыкли. Это голубь, судя по траектории полета снаряда, пишет Дробик. Это голубь Юры Гагарина, пишет Эндрю. Еще есть вариант, что это голубь из лабораторий украинских. Такой вам вариант. Как вам такой вариант? Это голубь, судя по... Да-да-да. Это все равно, что мы Зюганова предложим на обмен, пишет Владислав. А, это вы про Медведчука? Ну вот у нас, видите, сразу такие три темы, да? Что такое крысиный поступок? Голубь, который выражает несогласие с Байденом. И, значит, Медведчук. Правильно. Медведчук гражданин Украины. Мы не знаем, зачем нам граждане Украины предлагают граждан Украины менять на граждан Украины. Это как бы лишний раз их характеризует, по-моему, как людей, далеких от реальности. Поэтому я бы рекомендовал, понятно, что я пользуюсь именно своим опытом, но я бы рекомендовал ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае, ни на кого не менять Медведчука. Медведчук теперь огромная проблема Зеленского. Я не думаю, что они его поймали реально. Я думаю, что он в застенках у них сидел где-то с 24 февраля примерно, а может, и с 23-го. Соответственно, они его просто сейчас достали, потому что им показалось, что это классная идея, чтобы обменять на вот этих вот боевиков из Мариуполя. Не знаю. Я бы рекомендовал ни в коем случае Медведчука у них не забирать. Медведчук станет их невероятной проблемой. Теперь, когда мы увидели, что Медведчук жив, когда весь мир увидел, что Медведчук жив, за его жизнь отвечает украинская власть. А? Да, это голубь. Покажите старое видео. Вот тот самый голубь долетел все-таки до Джо Байдена. Вот, смотрите это видео. Раз, голубь. Хоп! Хоп, видите? Вот и все. Долетел он до старика Джо. Так что, кто смотрит нашу трансляцию ВКонтакте, у него жизнь интереснее явно, чем те, кто просто слушает. Потому что всякие интересные штучки мы там показываем. Ищите нашу трансляцию, в том числе через Телеграм, говорит МСК. Говорит Москва, наш Телеграм, вот и все. Мы готовы выдать голубю гражданство, пишет Антон. Жаль, не страус, птица, пишет Наталья. Это мелкий калибр, а не голубь, пишет Михаил. Ну, либо это, мало ел. Сейчас времена кризисные, вы знаете, в Америке проблемы с продовольствием. Байден говорит, что в этом виноват Владимир Путин. В этот момент прилетает птица и гиперзвуковой голубь, пишет Смит. А может, и не голубь. Теперь Украина собрала все признаки террористического государства окончательно, пишет Дмитрий. Правильно. И, на мой взгляд, нам ни в коем случае не надо мешать украинской власти показывать свое истинное лицо террористическое. То есть, если они завтра поставят Медведчука на колени, снимут на видео, как они ему режут горло, это будет тоже, в общем-то, ну ладно. Это будет ужасно на самом деле, но... Это как нельзя лучше подтвердит то, что украинская власть — это звери и террористы. Откровенные. В общем, они себя и ведут как террористы. Они берут в заложники своих же граждан и предлагают их нам на обмен. Прикол. Это ваш гражданин, идиоты. Это гражданин Украины. Если вы хотите его с нами на обмен, сначала уничтожьте Украину. Ну, хотя вы этим и занимаетесь. Ну, давайте мы тогда избавимся от такого образования, да, государственного, в кавычках, как Украина. Ну, и тогда уже можно будет говорить, кого с кем там меняют. Вот. Ну, в принципе, можно, конечно, из жалости Медведчука и выменить на кого-то. В принципе. Я бы предложил отдать им, например, Навального. Почему бы и нет? Ну или там, кого еще можно? Венедиктов в России? Вот Венедиктову давайте отдать и сказать: окей, интересная идея, вы хотите гражданина Украины отдать нам, ну кого бы нам-то выбрать и вам отдать? Давайте Венедиктову отдадим. Почему бы и нет? Заберите вашего парня. Вот, Дудя можем отдать, а он улетел. Тоже заберите вашего парня. Это же их парень, откровенно. Он же сказал: я Украину поддерживаю. Все, заберите вашего парня. Роднянский на Украине, понятно. Кто еще у нас из стыдливых? Из тех, кто вот... Митрохина! Да Митрохина надо отдать им. Да вы что? Вчерашнее выступление мы вчера обсуждали. Митрохина... Все, все. Значит, я сформировал кейс. Я сформировал кейс. Поскольку украинская власть берет в заложники украинца и предлагает нам украинца на обмен за, в, как бы, за украинцев, ну, то есть, вот, мы здесь как бы ни при чем. Нам нужно сделать ход конем. Нам нужно отдать им кого-то из россиян, естественно. А это пускай будет Митрохин. Вот из последних отличившихся. Я считаю, что он нам не нужен ни в Мосгордуме, ни в Госдуме, ни даже в дворовом каком-нибудь совете, не дай бог. Поэтому надо Митрохина срочно менять, конечно, Медведчука. В этом смысле вот идея. Супер. Предлагаю так и сделать, так и предложить. Типа, мы готовы отдать вам Митрохина. О! Вот так. Либо Дудя, либо Навальный. Ну, посмотрим, давайте поторгуемся. В принципе, готовы вам вот прямо сейчас отдать Митрохина. В принципе, Митрохина мы вам готовы отдать, даже если вам, вы нам не отдадите Медведчука. В принципе, Митрохина забирайте так вообще, в целом. В целом. Ну и вообще всех. А Даню Милохина? Нет, Даня Милохин, он как бы... или он тоже у нас стыдится и все такое. По-моему, да, или я не знаю. А чем ценен Медведчук, пишет Бришенли? Ой, ну Медведчук, его единственная ценность, по мнению украинцев, заключается в том, что он там в каких-то вот тесных отношениях, якобы, по мнению украинцев, состоит с нашим президентом. Все. И вот они считают, что это вот причина, и это веская такой довод для того, чтобы сейчас раз, и как они вот разблокировать, значит, вот этих вот ублюдков в Азовстали, разблокировать им. Идите, уходите, голуби мира, идите. Они вот так считают. И, видимо, если мы этого не сделаем, то они, наверное, будут убивать Медведчука на камеру, понимаете? Ну, я рекомендую всем дождаться этого момента, обязательно. Пусть убивают Медведчука на камеру, серьезно. Очень жаль Медведчука, честно говоря, жаль, да, ну вот как по-человечески. Но в целом он зачем-то же там жил, вот зачем-то же там вел бизнес. Вот, пожалуйста, вот пускай украинская власть на камеру украинца, гражданина, политического оппонента своего возьмет и казнит. Вот. Тем самым подпишется под всеми теми словами, которые мы о них говорим лишний раз. Мы и так все понимаем, да? Их удар по Краматорскому вокзалу для нас как бы все показал. Мы это знаем. Да? Когда они точкой У бьют по мирным людям, а потом говорят, что это Искандер, это Искандер. Мы говорим: ну, ребятки, смотрите, вот серийный номер, вот хвостовик ракеты, вот направление. Что скажете? Они... А мы поймали Медведчука и будем его менять! Да идите вы, знаете куда, ребята, это мое мнение. Может быть, где-то в кабинетах есть какое-то другое мнение. У меня мнение такое. Зачем он нам нужен? Ну, серьезно, сейчас менять Медведчука будешь, завтра они, я говорю, они завтра в Израиле где-нибудь или еще где-нибудь поймают Собчак. Я вам серьезно говорю. Они поймают Собчак и начнут ее менять на кого-то. А нужна она нам ее менять? Да нет. Значит, есть старая формула, классная. Эту формулу предложил Владимир Владимирович. Я предлагаю эту формулу применять тоже. С террористами переговоров не вести. Ну зачем? Да к чему это все? Да что там? Вот. Ну зачем они? Что с пленными ВСУшниками, пишет Револьвер? Да ничего, живы они. Есть классное видео, с ними разговаривает Сладков. Вы знаете, да? Ну, Сладкова вы же знаете. Вот, он и программу у нас ведет, и вообще это блистательный военный корреспондент, которого, ну, я вот прямо с удовольствием всегда смотрю и вообще страшно уважаю. Вот он видео опубликовал, где он разговаривает с этими ВСУшниками сдающимися. Хотите, сейчас покажу. Оно длинное достаточно, но мы не все будем смотреть, мы пару минут посмотрим, да и все. Я вчера опубликовал. А, ты уже нашел? Ну, ты гений, старик, ну ты гений. Вообще никого больше не пускай сюда, ты потому что самый лучший, как говорится, на земле человек. Вот, в работе, брат, в работе, все. Значит, все, вы поняли. Сейчас будем... Уже можно? Да, еще? Сейчас будем показывать. Но там интересный звук слушать, если честно. Интересный звук слушать. Не только смотреть. Поэтому все остальные тоже ушки на макушке. Но вчера, говорят, произошла прямо эпохальная вещь. Тысяча... Ну, как говорят, морпехов сдались, украинских. Я бы их не называл морпехами, ну, ладно. Называют и называют. Вот. Ну, они, в принципе, так вот по принадлежности, конечно, морпехи, получается. Вот, а 1000 сдалась примерно, это Сладков сказал. И вот он разговаривает там с некоторыми. Сейчас послушаем, посмотрим. Гоу.
Так, кто мне скажет, применялось ли какое-то химическое оружие против вас? Нет, реально, потому что, чтобы я знал точно. То есть ни головных болей, ни тошноты, ни какого-то ощущения потери координации. Нет. Так, как попали?
Сами здоровы.
А?
Сами сдались.
Сами сдались.
Парни, сдались, да? Офицеры есть? Кто, поднимите руки.
Вообще интересное видео.
Должность какая у вас?
Начальник связи дивизиона.
Ага, понял. Так.
Заступник ЗМПЗ дивизиона.
Как?
Заступник ЗМПЗ, замполит дивизиона.
А, замполит? А что, такая должность есть, что ли?
Да.
Ничего себе. Коллега, я тоже политическую училище заканчивал. А ты какой заканчивал?
Я не по специальности.
Хорошо. Как люди себя чувствуют и как чувствовали, почему пошли на прорыв?
По команде командира бригады.
Назови командира бригады.
Полковник Баранюк.
Полковник Баранюк. Слушай, сам представься, пожалуйста.
Майор Черный.
Так, товарищ майор, состояние моральное подразделения до выхода?
На тройку.
Паузу дай.
На тройку.
Ну, конечно, в этом смысле мы сейчас видим, как Сладков не то чтобы берет интервью, а это, ну, конечно же, допрос. Но, тем не менее, очень интересно за этим наблюдать. Вот. Ну, на мой взгляд, это, конечно, больше допрос, нежели интервью. Да, но от того это даже намного и ценнее, как мне кажется. Классно он делает. Смотрим дальше.
Куда? Слушай, боеприпасы, провизия, боекомплект, состояние оружия. Оценка.
Заканчивалось уже почти все.
Так, а еще офицеры есть? Ну что, рядовые здесь все? Вы кто?
Старший сержант.
Старший сержант, какая должность?
Командир отделения комплекса подавления РЭБ.
А, вы РЭБовец. РЭРовец или РЭБовец?
РЭБ, радиоэлектронный.
Я знаю, а где обучались?
Я еще фах не получил. Я только перевелся в данное подразделение.
Ничего себе.
Ну хорошо, а до этого по какой учетной специальности работали?
Я работал на ЗУ, оператор.
Зенитной установки?
Да.
Какой? ЗУ-22?
23-23.
Шилка?
Нет.
А какая?
ЗУ-23-2.
Хорошо, а применяли по авиации?
Нет.
По наземным целям?
Да. Но тут я не работал, я уже перевелся в данный момент.
Я понял. Хорошо. Механики, водители.
Тем, кто подключился, это вот Сладков разговаривает с теми, значит, украинскими боевиками, ну, иногда я почему-то их начал называть бойцами, которые сдались уже таки в плен. Дальше.
Кто? Поднимите руку. Так, как зовут?
Олег.
Олег, фамилия?
Чупринчук.
Как?
Чупринчук.
Откуда сам?
Кировская.
Ну, откуда? С Кирова откуда?
Новоукраинка.
Новоукраинка. Так, скажи мне, пожалуйста, на какой технике выходил? Была ли она заправлена? И...
Ну, не на была техника. Я просто водитель стою на посаде на ИСа.
На русской мове. Будь ласка, размовляй.
Я стою только на посаде водителя. Я техники на влогу.
Так, а ты?
Конечно, водитель.
Не слышу.
Тоже водитель.
А, ты колесной техники?
На Урале.
На Урале?
Самолет техника не БГ, так я стою на посаде водителя.
Не БГ, это не боеготовно?
Да, она на списании.
Я понял.
Пауза, дай. Так. Обратите внимание, кто постарше, те по-русски нормально, значит, кто помладше, уже начинаются проблемы. Ну, то есть мозги промывали конкретно, и если посмотреть вот на этих вот БГ, не БГ, значит, водители, да, и так вот по визуальным лет по 20, соответственно, они, когда, там, в 2014 году им было 12 где-то лет. То есть вот это вот люди воспитанные уже, собственно, украинской вот этой вот новой властью, и вы видите, что они прям совсем плохие, два слова связать не могут. Остальные ничего так еще более-менее изъясняются, понимают примерно, где находятся, где до этого находились и что делали. Эти вообще не алло. Дальше.
Вопрос такой. Кто сдался сам, кто попал в бою? Не, ну вы не молчите, потому что чтобы сразу...
Ну, все, конечно, сами.
А как вы же выходили, руки не подняли, вы же пытались прорваться.
Так точно.
То есть, хорошо, вытянули колонну, начали стрелять по вам, вести огневое воздействие. И дальше ваши действия.
Пытались пойти пешим ходом, потому что техника была разбита.
Тоже дай паузу. Вот прям русский пацан стоит. Вот обратите внимание. Вот обратите внимание, русский пацан стоит, по-русски говорит, я вас уверяю, он по-русски мыслит, но в голове бредни. Вот это страшное дело, я вдруг убедился в том, смотря на этих пленных, которые сейчас складывают оружие или их берут в плен, украинских, что это русские. Ну, вообще-то это и так было понятно, что это все это русские люди в целом, да, просто вот с промытой головой. То есть, получается, как бы русские вынуждены бить других русских. Как бы вот это вот грустно не звучало, да, для нас, для всех. Это все-таки внутренняя история. Это все-таки внутренний конфликт. Это надо, наверное, понимать, лишний раз проговаривать. Хотя многим это известно. Но сейчас это все ярче и ярче проявляется, что конфликт этот внутренний, внутри одного народа большого. Дальше поехали.
Возможности проехать. И в лесу нас уже окружили, и пришлось сдаться.
Как тебя зовут?
Дмитрий.
Дим, фамилия?
Гашев.
Как?
Гашев.
Гашев. Какая военно-учетная специальность?
Я тоже с РЭБа.
Все, я понял тебя, понял. А РЭБ как, оператор станции или что?
Оператор, ну да, оператор станции.
Слушай, сколько человек с тобой попало сюда живьем, а сколько погибло?
Насчет погибло, точно знаю, что 3. Один попал под артобстрел, сразу накрыло. Второго застрелили, третий осколками, от осколков. Но вместе со мной в живых остались точно группа, которая со мной шла, человек 13-15 было примерно. И нам пришлось сдаться, так как нас окружили.
Я понял. А куда шли?
Шли... Был подполковник один, который нас вел. Я дороги не знал.
Ушли куда? В Бердянск или в другое место?
Я не знал. Я шел просто за тем человеком, который знал, куда идти. Поэтому я...
То есть вам изначально задачу не поставили?
Шли просто уходили от обстрела, чтобы уйти.
А, я понял. Рассредотачивались и уходили, да? Так, я хочу спросить. Товарищ замполит, а... Каким образом людей готовили к прорыву?
За час до выхода сказали, что собираемся на выход. Показали машины и сказали собрать вещи, готовность на определенное время на выход.
Так,
ну, были отказы. Спасибо большое. Вы сами можете досмотреть это видео большое, да, и, во-первых, у Сладкова, во-вторых, в общем, у меня это тоже можно в Телеграм, я забирал себе посмотреть. У нас есть определенные рамки временные у эфира, поэтому все прям показать не можем. Но вы видите, да, что они сдались, вы видите, как они выглядят, вы видите, что им никто по ногам не стреляет, над ними никак не издеваются, и они сами, в общем, рассказывают все, что они думают и как оно есть. Вот примерно такая ситуация. 8:30. Новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Мы с Путиным отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться, в том числе, как преодолевать санкции. Александр Лукашенко. Ну, с Путиным и я бы отстроил единство государств такое, чтобы все завидовали, понимаешь? Но, с другой стороны, хорошо, что Александр Григорьевич вот так вот говорит. Это правильно. Я даже вот возьму его цитату и выложу себе в Телеграм. Вы, кстати, там как вообще, подписываетесь, бывает, на мой Телеграм или нет? Рекомендую это сделать. Почему бы нет? Президент Польши и стран Балтии отправились с визитом на Украину. Вот, это из последних новостей сейчас, я вижу. Будем следить, что они туда поехали, что там они хотят. Об этом и дудовские нам сообщают. Что вы пишете в трансляции во ВКонтакте? И что с ними дальше делать? Отпускать, так их опять свои воевать отправят, пишет Дмитрий Яшин. Спрашивает относительно, что делать с вот этими азовцами и прочими. Не торопитесь, Дмитрий. Вот все те люди, которые все время спрашивают, что делать, да, должны понимать, что те люди, которые операцию планировали, они знают, что делать. Не переживайте. Вы знаете, нам ведь нужно будет восстановить Мариуполь. Нам нужно будет его восстановить в короткие сроки. Насколько я это понимаю. А там разрушений много. Ну, вот. В том числе эти разрушения, может быть, даже в первую очередь, могли бы как раз вот пленные украинцы, да, сдавшиеся, сложившие оружие или сдавшиеся с боем, например, вот, ну, как-то наводить порядок, да. Плюс, смотрите, какая история. Может быть, сейчас прозвучит жестко, но тем не менее. Там есть люди, которых они поубивали, мирные, которыми они прикрывались, в которых они специально стреляли. Мы все это знаем, да. Вот этих людей надо будет хоронить. Этим тоже, я считаю, должны заниматься вот эти азовцы и ВСУшники. Ну, это мое мнение. То есть очень много хороших дел можно сделать руками этих людей. Пока их руки делали только зло. Но я думаю, что наша задача, и даже не то, чтобы наша в первую очередь задача, а именно задача ДНР и ЛНР, сделать так, чтобы эти люди и их руки сделали что-то хорошее в своей жизни. Да, исправили некоторые свои ошибки. Полностью исправить свои ошибки у них не получится уже, потому что они по локоть в крови у них руки. Но! Ну, что-то, да, что-то исправить они могут. Например, конечно, людей оживить, которых они убили, они не смогут. А вот отстроить что-то где-то, убрать, да, последствия того, что они натворили, убрать какую-нибудь разбитую свою технику с улиц, ну, вот это, я думаю, они вполне себе могут. Да, белить заборы там, красить, ну, белить стены, красить заборы. Вот, возможно, подрядить их на ремонт тех квартир, которые выгорели изнутри. Ну, вы знаете, они там огневые точки устраивали. Вот, пускай обои там клеют. Короче говоря, занятий для этих ВСУшников и азовцев много. Для тех, кто прям совсем преступник и нацист, тут уже, конечно, таких занятий не предусмотрено. Этих будут на трибунале судить. Я более чем уверен, для них будет трибунал довольно скоро. Не знаю, где он будет. Наверное, логично было бы где-нибудь в Донецке устроить, да? А может быть, и в самом Мариуполе. Вариантов масса, да, надо смотреть, как это все будет и когда это все будет. Ну, понятно, что если речь идет о тех, кто принимал решения, тех, кто преступные приказы выполнял, тех, кто, ну, так скажем, в кавычках, добровольно туда пришел, ну, их ждет печальная судьба, особенно главарей их. Да, поэтому сейчас пытаются там выменить их на Медведчука, уже Зеленский уже готовится, он все понимает, да, и он пытается выменить на Медведчука. Ни в коем случае не надо выменивать никого. Вот этих надо судить. А верхушку, которую там поймают, а ее поймают, их надо судить, показательно судить. Это должен быть трибунал, и нужно пригласить на этот трибунал как можно больше стран, да, чтобы они убедились в том, кто это, да, чтобы показать, какие преступления были, все это зафиксировать. Ну, это обязательно нужно сделать. Ни в коем случае, конечно, отдавать никому, на мой взгляд, их не нужно. Вот такая история. Ну, а вот эти, которые залетные там, да, персонажи всякие, ВСУ, которые, ну, призвали человека и призвали, мобилизовали, ну, мало ли. Ну вот, будут дворы мести, еще что-нибудь делать. Ну, что-то хорошее в своей жизни, может быть, сделают. Huawei все-таки уходит с нашего рынка, пишет Ольга. Так за ними следить надо. Уходит, я что-то такое слышал. Ну, уходит и уходит. Как ушел, так и придет. Первым делом проведем их на параде 9 мая, а потом всех на восстановление городов, пишет Светлана. Я не думаю, что их будут проводить здесь. Скорее всего, это все история для Донецка. То есть, я думаю, что их будут водить по Донецку, вот показывать их. И всем, да, тем людям, над которыми они издевались все это время. А издевались они очень долго, да? Поэтому всем этим людям надо показать, что вот этот вот националистический, нацистский, я бы даже сказал, вот это нацистское бандформирование, оно повержено, и вот оно идет. Мы его показываем, оно прошлось, и дальше, собственно, суд, и по итогам этого суда кому-то работы исправительные, кому-то, может, что-то побольше. Так, повесить публично, пишет Евгений. Евгений, все будет зависеть от ситуации и от законодательства тех республик или стран, или еще как-то, где будет проводиться этот трибунал. Значит, кровожадность, это все понятно. Вот, но давайте не торопиться. Что нас отличает от современной Украины? Нас отличает цивилизованность. Я имею в виду не жителей Украины, я имею в виду украинскую власть. Они, конечно, говорят, что они цивилизация, но их действия подтверждают, что они не цивилизация, а наоборот. Да, варварство сплошное. Вот это вот привязывание людей к столбам каких-то, да, раздача оружия на улице, захват в заложники политических оппонентов. Это, извините меня, никакая не цивилизация. Это наоборот как раз-таки, да, деградация по многим, деградирование по многим позициям. И, собственно говоря, чем дольше будет длиться этот конфликт, назовем его так, тем сильнее свое лицо истинное будет проявлять Киев. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Опять же, когда я говорю Киев, я имею в виду Киев политический. Посмотрите, они нам-то уже давно надоели, эти ряженые, да, в украинской политике. Сейчас они надоедают собственному народу. Я более чем уверен, что украинский народ, если не сейчас, то в каком-то, в какой-то ближайшей перспективе все-таки догадается, что с их правителями что-то не так. Ну, элементарные вещи позволяют это понять. Вот есть Мариуполь, где засели нацисты, и там очень большие проблемы. Или есть Херсон, где нацистов не было практически, да, по сравнению с Мариуполем. И посмотрите, Херсон уже живет мирной жизнью. Херсон уже, в Херсоне уже, значит, восстанавливается все, что чуть-чуть там было сломано, все понятно. В Херсоне уже вечный огонь зажгли. В Херсоне уже есть флаги правильные. В Херсоне уже нормально, хорошо, прекрасно. Дальше, значит, помимо Херсона, мы знаем, что канал запустили, воду по каналу пустили. Вода эта пошла в Крым. Мы знаем, что эта вода, когда она не шла по каналу, она заболачивала, собственно, саму Херсонщину, и это не позволяло жителям этого региона, так скажем, полномасштабно участвовать в сельскохозяйственной деятельности, как они это всегда делали. Теперь, когда канал открыли и заболачивания местности уже не будет, я думаю, значит, люди на Херсонщине покажут, на что они способны в плане сельского хозяйства, продемонстрируют, я думаю, все будет хорошо у них. Это во-первых. Во-вторых, вода пошла в Крым. Крым по-другому уже заживет. Это тоже очень важно. И опять же, украинцы могут смотреть, как люди живут в Крыму. Правильно? Вот. Что там еще? Ну, много разных примеров, да? И вы видите, что там, где мы, там спокойно, нормально, никакого там оружия на улицах, никто не носится, никого не убивает. Там, где украинская власть, там люди бегают по улицам, порят кому-то задницы, привязывая к столбам, бьют людей. Я ужасное видео видел, где какой-то изверг абсолютный, вот человека, привязанного клейкой лентой к столбу, бил ногой с такой силой по тазу, да, что, что у того, ну, дефекация произошла неконтролируемая, видимо, потому что раздробил кости просто этот изверг, этот ублюдок, который бил человека привязанного. Он бил очень долго, много раз бил. Это видео публиковали, я даже публиковать его не стал у себя, потому что это невероятно жестоко. Бил как в грушу, понимаете, вот со всей силой, с таким вот ударом ноги, и, как бы вам сказать, это хороший поставленный такой лоу-кик на самом деле, ну или мидл-кик, как хотите. Хорошие такие жесткие удары прям, раз, два, три, четыре, и я думал, ну остановись, остановись уже, ну ладно, ты раз дал поджопник человеку, но там реально он прям, ну, ломал его. И он, видимо, ему поломал весь таз, и этот парень, ну, там уже, там смотреть невозможно, смотреть невозможно. То есть это вот, если кто-то когда-то в интернете видел в какой-то стране, я не знаю, где тоже с цивилизацией проблемы, видимо, вот огромной такой вот доской тоже по тазу, да, по ягодицам бьют человека, и он падает в конвульсиях, у него случается там акт дефекации непроизвольный, он там умирает. То есть это ужасно. Ужасно то, что мы видим своими глазами, да? Поэтому вот эти рассказы про цивилизацию, про то, что вот в России все спились, а там все такие светлолицые. Не знаю, я смотрю на украинскую армию, это какой-то ужас. Это какой-то ужас мрачный. Какие-то наркоманы на наркоманах. Страшное дело. Вот реально, все их допросы, это ужасно. Вот такой вот сидит, вот он что-то говорит, он, да. Или другой, да, все нормально. Вот такие есть люди. Значит, наркоманы. Значит, дальше. Нацисты. Убежденные нацисты есть. Ну, тут вообще без комментариев. Дальше. Я вижу на улицах садизм откровенный. И вот это вот желание с кого-то снять штаны, оно мне вообще, я не могу его объяснить, в чем смысл. Почему ты снимаешь с человека штаны? Зачем ты все время оголяешь чужие ягодицы? Зачем ты хочешь продемонстрировать чью-то голую задницу всем? Что это за желание такое, потаенное, залезть кому-то в штаны? Что это такое? Ты хочешь наказать человека? Накажи его. Накажи его. Отведи его там в полицию, сдай его туда, если он что-то украл, еще что-то. Нет, обязательно привязать скотчем, снять штаны, значит, и лупить. И даже если не лупить. Я видел женщин, привязанных к столбам, вот они штаны с них снимают. Ну, каково женщине, которая вот так вот вынуждена стоять? Ну, каково? Ну, то есть, у меня нет комментариев по этому поводу каких-то дополнительных. Поэтому, к сожалению, Украина страшно деградировала. Это абсолютно очевидно. Не очевидно это только тому, кто хочет сделать вид, что это не так, и кто из этого извлекает политические дивиденды. Но Украина сегодня – это страшнейшее средневековье, страшнейшее. И это доказывают те факты, которые мы видим. Ну или, например, факты обращения с военнопленными. Казнь наших, да, плененных наших бойцов на камеру. На камеру. Они снимают сами на камеру, как они казнят людей. Вы понимаете, да? То есть так делают только люди средневекового сознания, абсолютно. Им кажется, что это правильно, им кажется, что они правильно делают. Вот. Медведчука вот они берут в заложники. Это опять средневековье. Это опять средневековье. То есть они все время говорят про какую-то цивилизацию, но цивилизации там не пахнет вообще ни разу. То есть когда некоторые говорят, что Украину хотят афганизировать... Да? И то есть устроить там конфликт по типу афганского, такой многолетний и разрушающий во всех смыслах. В каком-то разрезе эти люди правы. То, что Украина, вот этот вот, не то что лоск, а легкий налет цивилизации теряет и уже, по-моему, потеряла окончательно, да, это все произошло стремительно, понадобился там месяц, даже меньше. Это, по-моему, уже ясно всем. Все. Куда исчезли все барских и так далее, пишет Анатолий. Вообще не имеет значения, куда они исчезли, Анатолий. Честно говоря, не интересует их судьба. Они уже ненавидели русских, пишет Андрей. Понятно, есть люди, которым промыли голову. Вы подумайте над другим, что когда вы говорите «они ненавидели русских», вы допускаете определенную ошибку. Почему? Потому что нет никаких «они». Потому что «они» — это «мы». Понимаете, да, о чем речь? «Мы»? Которые ненавидят сами себя. Прикиньте, вот просто на секунду задумайтесь. Они — это мы, которые ненавидят сами себя. И им придумали альтернативную историю, по которой они, хотя это мы, живут. Представьте, мы с детства, с промываемыми мозгами, где нам говорят, что наш главный герой и самый лучший защитник нашего Отечества, это, например, не Жуков, а Власов. Вот представьте, нам 30 лет подряд говорят, Власов герой, Власов молодец, Власов хороший, там, Власов все сделал правильно, Жуков преступник, 30 лет, например, а нам всего там 32. С самого детства нам лупят это в голову. Что будет? Я вам скажу, что будет. Мы будем стоять и кричать, что Власов герой. Вот это с ними сделали. Это мы с промытыми мозгами. Об этом говорят все, кто сейчас ведет боевые действия на Украине. Все, с нашей стороны. Они говорят, поймите, они бьются так же, как мы. Они отважные. Многие. Да, они не хотят сдаваться. То есть это вот, ну, вот Ходаковский хорошо сказал, мы взглянули на себя в зеркало. С боевой точки зрения. Представьте себе, это люди, это не они, это мы, с промытой головой. Вот вы как, вот вы смотрите на себя в зеркало, какой мы народ? Мы, да, мы упертые, вот, мы героические, да, у нас есть это, да, как народ. Вот, мы самоотверженные, мы не сдаемся, ну, много там можно разных вариантов найти, да, вот, мы за правду. Вот поймите, они тоже самоотверженные, они тоже не сдаются, ну, видно, что они кусаются, да, по полной программе. Даже вот эти, с которыми Сладков разговаривал, они не сдались, они с боем пытались выйти, обратите внимание. Вот. Их принудили, как говорят некоторые, к миру, да? Поняли, о чем идет разговор? То есть они такие же, как и мы, но вот беда, им промыли голову. А о чем это говорит, если вот так задуматься? А это говорит о том, что любому из нас могут так промыть голову. Ну, не любому уже, но в целом, если задаться идеей, иметь хороший ресурс и терпение, кому-то можно промыть голову. А можно было бы, наверное, и всей стране. Не получилось у них в определенный момент. В принципе, я думаю, мы должны были превратиться вот в такую Украину к этому времени уже. Мы не превратились в силу некоторых таких вот интересных причин. Ну, например, там, не знаю, Мюнхенская речь 2007 года Владимира Путина. Ну, и много чего еще интересного было. А так, судьба была уготована такая же. И, в принципе, вот когда я смотрю на наших российских оппозиционеров, они же ведь такие же идиоты и есть, как вот эти вот. Это вроде наши люди, это мы же. Да, вот, ну, что, ну, в принципе, ну, вместе с нами они выросли на одних улицах. Все у нас одинаково, говорим одинаково, ну, в смысле, говорим одинаковыми словами, мыслим одинаково на одном и том же языке, но они вот из-за зеркалья. Почему? Ну, вот почему? Задайте себе вопрос этот. Ну, вот вам и ответ, почему. Потому что. Почему сейчас сидит там Невзоров и рассказывает, что Азов, они вообще молодцы? Ну, почему? Ну, потому что. Вот потому что. Ну, это, конечно, за деньги, скорее всего, говорит. Он такой человек, значит, все за деньги, наемник. Но вот в целом, да? Вот в целом, почему те люди, которые, которым говоришь, слушай, 8 лет Донбасс убивали, они говорят, да не было. Ну, вот почему они так говорят? Задайте себе сами вопрос, почему они так говорят? Ведь, ну, было же, было, есть же это видео, ты им показываешь видео, они говорят, ну и что, и там, вот это вот начинается. Аргументы кончились, начинается, ну и чё, ну и чё, ну и чё, и чё, да пофиг, и чё. Это их земля, их ба-ба-ба-ба-ба. Ну чё вы? Знаете почему? Потому что они живут вот уже в том информационном пространстве, где Гитлер равен Сталину, понимаете? Они живут в информационном пространстве, где отмечать День Победы – это победобесие, а не светлый праздник наш, да, важный. Праздник Победы, я имею в виду. Вот. Они живут в том пространстве, где они, им кажется, что они могли бы, если бы они вовремя сдались, пить баварское или шампанское. И если бы они сейчас, мы сейчас, как страна, вот, не стали проводить специальную военную операцию, то тогда у них бы, вот, ну, все бы было нормально в холодильнике, и доллар бы не дорожал, ну, и все такое. И вообще бизнес бы процветал. Ну, много всяких разных интересных доводов они могут привести. Понимаете? Сформированы уже эти люди, они тоже есть. Их много. Но, как оказалось, не подавляющее большинство. С чем я нас всех, откровенно говоря, и поздравляю. И поздравляю. А это не их земля, пишет Димоко. А Донбасс? Нет. Нет. Бандеровцы ничего, никакого отношения к Донбассу не имеют и не имели никогда. Это не их земля. Это земля той бабушки, которая выходит с красным флагом встречать русских бойцов. Правда, проблема, перед ней бандеровцы стоят. И говорят, они пришли на нашу землю. Он бабушке говорит. А бабушка на этой земле живет тогда, когда он только в планах был. И даже в планах его не было. Даже в яйцах отца он еще не пищал, когда эта бабушка там жила. На всякий случай. Но он ей говорит, что на его землю кто-то пришел. Так это не твоя земля. Иди домой. Отправляйся обратно в свое бандеровское поселение какое-нибудь. Где это там? Ну, есть 4 области украинские, достаточно известные своими бандеровщиной. Ну, вот, значит, там твой дом. А если ты заражен этой идеологией, ну, так это... Книжку бери, читай, значит, образовываться надо заново, голову включать надо. Ну, что поделать? Жертву пропаганды, значит. Поэтому как-то так. Их это земля или не их это земля? Это наша земля. Наша, одного нашего большого народа. Русско-украинско-белорусского. Все. А дальше мы сами для себя решаем. Мы готовы отдавать эту землю все вместе, все втроем. Каким-то власовцам, или каким-то бандеровцам, или каким-нибудь еще предателям, иудам. Ну, мне кажется, нет, не готовы. Я надеюсь, что не готовы. Понимаете? Три народа. Русский, украинский, белорусский. Это наша земля. Но среди нас есть предатели. Всегда были и всегда будут. Вопрос только в том, будут ли эти предатели верховодить или не будут. Если мы решили идти по пути Бандера, там, и Власов, это одно. А если мы решили идти по пути Жуков, Рокоссовский, ну и же с ними, это другое. Это другое. Малиновский, может быть. Ну, там много хороших фамилий возникает, славных людей. И это сразу другое. Так по какому пути мы идем? Мы ведь один народ, на самом деле. Мы идем по пути предателей, или мы идем по пути патриотов и победителей? Все. Все. Это элементарное решение. Поэтому, когда говорят, их или наша, а их это земля или не их, ну, это земля украинцев. А украинцы какие? Которые мы или которые не мы? Те, которых создала когда-то искусственно Австро-Венгрия? Перед Первой мировой войной, как они старались, бандеровцев там, лепили из того, что было. Тех, которых когда-то искусственно поддержала гитлеровская Германия? Вот этот. Мы им должны отдать все? С чего бы? С чего бы? Они никогда не были большинством на Украине. И то, что они при поддержке Соединенных Штатов Америки в 2014 году захватили власть на Украине и устроили там террор, и захватили Мариуполь, и превратили Мариуполь в свое нацистское укрепление. Что, так и должно быть, что ли? Конечно, не должно так быть. Поэтому видео-то и есть, когда разнесенный в клочья Мариуполь, люди выходят из подвалов и обнимают наших солдат. И говорят, мы вас так ждали, мы вас так ждали. Думаешь, в смысле, это там уже живого места нет в городе. Все, какую-то труху превратилось. Все дома сожженные. Вот так смотришь, если видео, во всяком случае, такое впечатление создается. Все какое-то рваное и раздробленное. Люди выходят, мы вас так ждали, какое счастье. Весточку хотим родным передать. Тут же журналисты уже наши стоят, они там весточки передают родным, у них ни связи, ничего. Вот и все. Вот вам и решение. И все как один мариупольцы говорят, по нам стреляли ВСУ. Они реально нами закрывались, по нам стреляли. Они специально. Снайперы гоняли, не давали воды попить, не дали выходить. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вы понимаете, что это тысячи показаний свидетельских? Это десятки тысяч свидетельских показаний, которые говорят только об одном. Нацисты украинские, засевшие в Мариуполе, к которому они никакого отношения исторически никогда не имели и иметь не будут, использовали людей как живой щит и как мишень. Ничего так? И вы спрашиваете, их это земля или не их? Нет, это не земля азовцев. Нет, нет. Нет никакой земли азовцев. Земля азовцев, она находится в земле. Где-то примерно в 1,5-2 метрах под землей. Вот там земля азовцев. Вот там вот они и должны быть. Но это на мой взгляд. Вот. А делайте вид, что это вся Украина, ну, делайте дальше. 9.01. Новости. Девять часов шесть минут, среда, апрель, день 13-й. Добавь мне микрофон, старик, а то все что-то так громко, а я еле-еле. Кричать приходится. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Польский Дуда и его друзья едут в Киев на поезде. Вот как бахнут по ним в виде провокации, это жирнее, чем Медведчук, пишет Андрей. Андрей, так и Борис Джонсон на поезде приезжал. Это ржака, конечно, капитальная. Ну да, в целом опасно, могут спровоцировать украинцы, чего уж говорить. Давайте вам покажем эту историю, да, когда она только появилась, ну, видео сейчас покажем, танк подъезжает, сносит выстрелом бойцов, в кавычках, вообще боевиков ВСУ. У тебя есть три. Первый, который появился, где просто подъезжает ни с того ни с сего, вот он, да, показываем. Нет, это не он. Нет, это не он. Сейчас будет. Вот. Ну, вот, значит, видео. Едет. Нет, пока еще не едет. Вот, тусуется кучка боевиков украинских. Вот они что-то стоят там, непонятно делают. То ли фотографируются, то ли чего, у лесочка. А ты выведи на весь экран, можешь сделать, чтобы я не мешал. Бам! Уже поздно. Вот, у них такое же было ощущение. И все, и убегает оператор. То есть подъехал танк, они абсолютно спокойно себя чувствуют, эти боевики украинские. И в определенный момент просто этот танк делает большой бадабум. Сейчас вы увидите. Сейчас. Вот они стоят и... Подъезжай. Вон он танк. Видите, справа, вот там вверху. Танк. Подъезжай. Бам! И все. И все. И, в общем, можно показать вам кадры того, что в итоге получилось. Но мы не будем, мы не кровожадные. Следующее видео... С другого ракурса, правильно. Вот оно, это видео. Сейчас мы вам показываем. Кстати, паузу поставь. Сначала говорили... Да-да-да, паузу поставь. Сначала сказали, что вот русский танк подъехал и снес этих боевиков ВСУ, потому что боевики ВСУ подумали, что это украинский танк. Вот на этом видео люди стали выяснять, что проблема в другом, это friendly fire, так называемый. То есть это украинский танк подъехал к украинцам и стрельнул по ним. Показываем. Вот. Ну, лучше выводить на весь экран. Вот. Ой, как я люблю водяные знаки, вот это вот. Ну, ладно. Это эти картинки. Что только не добавят. Ну, вот этот вот Телеграм, который тройка. Резкие они ребята, если честно. Я так их посмотрел. Резкие. Быстро находят всех такие. Называют себя судоплатовцами, кстати. Ну, ладно. Слежу за ними. Вот едет, видите, танк. Издалека. А эти тусуются. Вот у них синие повязки, все, ничего такого, собственно, не предвещало. Да они спокойные, я не буду включать аудио, но они примерно говорят. Ну, главное, чтобы он там по нам-то не стрельнул, то... И бам! Да, там даже, ну, обрезали этот тот момент, когда это все... Ну, короче говоря, это были последние секунды жизни того бойца, боевика украинского, который снимал это на видео. Вот он, может быть, успел увидеть эту вспышку, но в целом больше он уже ничего в этой жизни не увидел. Представляете, сам снял свою смерть. Интересно. Значит, выяснили, что это украинский танк по украинским же боевикам ударил. Все задаются вопросом, а почему? И появляется третье видео. Включаем. Оказывается, они фотографировались на фоне российской техники, которая, ну, там осталась, видимо. И кладбище. Ну, кладбище – это полбеды. Но они, в общем, стояли на фоне российской техники, как написали знающие люди. А танкист, ну, вообще все танкисты, оказались очень нервными. Они не стали разбираться, кто там возле российской техники, и просто хлопнули своих же. Такие дела. Friendly fire, как бы, получается. Можно, конечно, вам найти... «Скажи, полениться», пишет Панк 13, он картинку нам присылает, а дальше танк стреляет, да. Значит, шутки шутят все, а я без шуток говорю. Вот. На что боролись, за что боролись, на то и напоролись. Да? Не надо рисоваться на фоне техники чужой и тем более кладбища. Наверное, им понравилось сочетание. Вот. Ну, сами на это кладбище и отправились. Но изначально думали, что это вот наши танкисты их так вот посекли там, да. А оказалось, что нет. Оказалось, что это вот... Украинцы с украинцами воюют там, в одних рядах. Думаю, Зеленский там в соседнем вагоне едет, вряд ли эта тварь в Киеве сидит, пишет Иван Грейт. Да не, ну почему? Наши ждали им возможность теперь это, в Киеве сидеть. Поэтому они сидят в Киеве спокойно. В какие-то первые дни, да, Зеленского в Киеве не было. Это уже все поняли. А под час он фотографируется, у него очень красивые фотографии выходят, где он на лестнице в своей вот, ну там как это, резиденция называется, да, офис. И на этой лестнице он сидит в задумчивых таких позах всяких разных, его снимают. Сзади мешки вот эти вот с песком, якобы укрепления какие-то, чтобы он отбивался. Вообще, конечно, все это напоминает, странным делом, Рейхстаг. Да-да-да. Вот именно почему-то, вот как в фильмах показывают, да, Рейхстаг, захват его, да. Ну и, естественно, если со стороны там нацистов смотреть, то это оборона Рейхстага. Вот и там такой же Рейхстаг. Если ты найдешь эти фотографии Зеленского, вчера публиковали, это пафоса не меньше, чем в фотографиях Макрона. Главное качество такое великолепное. Вот не зря все-таки американцы назначили президентом Украины актера, да, он прекрасно отыгрывает все эти вещи, справляется на пятерку с плюсом. Волчье логово или других зверей, пишет Мартин. Надо копнуть немного глубже, на видео видно, что танкист едет и высунул голову из брони, он не мог не видеть синие повязки, пишет Финист. Ну, может, нервака дал. Чем? Откуда мы знаем? А почему вы называете ВСУ боевиками и националистами? Это армия, которая защищает свою страну, пишет Димока. Димока, она не защищает свою страну, эта армия, потому что она прикрывается этими мирными жителями. И это уже доказано, на видео снято, они сами это снимали. Они это говорят, когда сдаются, складывают оружие, что они прикрывались мирными жителями. Значит, это не армия уже. Поэтому я их называю боевиками. Я их не называю националистами, я их называю нацистами. Да, националисты — слишком мягкое для них название. Почему я их называю нацистами? Потому что с 2015 года в ВСУ введены азовцы. И они часть армии украинской. Соответственно, украинская армия – это нацисты. Все. Не верите мне, есть выступление Зеленского, где его спросили, это выступление было на Fox News, его спросили про нацистов, значит, нацистское формирование Азов, и он сказал, что они такие, какие они есть, и они часть нашей армии. Могу сейчас вам эту цитату Димока показать. Соответственно, из вот этих вот аргументов, которые я вам сейчас изложил, я делаю следующий вывод. Если Азов – это часть армии, а они нацисты, и они такие, какие они есть, значит, в целом, поди там на поле боя разбери, кто из них нацист, а кто не нацист. Значит, все примерно нацисты. Это первый тезис. И второй тезис – они не защищают украинцев, потому что я вижу, как они ими прикрываются. Все. Если бы они защищали украинцев, они бы возле детсадов свою технику не ставили, они бы оружие в детсадах и школах не складывали и сами там не проводили досуг, так скажем, не скрывались. Есть видео, они сами снимали и сами в интернет выкладывали. Так что смотрите, как, Димока, я объяснил вам свою позицию. Я понимаю, что вы, наверное, рассчитывали на то, что я сейчас буду вам там за счет какой-то эмоциональной какие-то вещи говорить. Никаких эмоциональных вещей. Все очень доступно и просто. Поэтому они боевики, и поэтому они нацисты. Все. Если бы они вели себя иначе, я бы и говорил иначе. Но они же ведут себя так, как ведут, что уж поделать. «Раз и едут в Киев дружественные президенты, в кавычках, ждем очередной провокации о зверствах русских, давно не было», пишет Николай. Ну, может, они все будут вместе допрашивать Медведчука там в подвалах где-то. «А может, наши захватили, сели в укротанк и жахнули», пишет Ларек-Марек. «Всякое может быть, Ларек-Марек». Ну, что поделать. «Передайте данные этого Димоки в органы, он диверсант», пишет Валерий. Да, Валерий, я думаю, что у органов уже на всех Димок вся информация есть. Переживать по этому поводу не стоит. Вот. Пора бы задумайтесь, как на украинском будет спросить, пишет Петр. Зачем? Пора бы жахнуть по той площади, по которой все эти приезжающие разгуливают. Это чтобы желание пропало, пишет Ларек Марек. Да, возникает такое желание, когда мы начинаем рассуждать на эту тему. А с другой стороны, я тут прикинул. Вот все говорят, что затягивание этой операции, да, затягивание именно, да, или долгое ее течение, это плохо для нас и хорошо для Киева. Я по-другому взглянул на ситуацию. Я вижу, как мы, заходя в города, эти города освобождаем и налаживаем там мирную жизнь, и там становится хорошо. Ну, условно, да, такой пример, уже теперь хрестоматийный, это, конечно, Херсон. И я вижу, что происходит у них. Это первое. Если я это вижу, значит, это видят все остальные. Помимо того, что это видят все остальные в России, это все остальные на Украине видят. И, наверное, постепенно у людей начнет возникать такой закономерный вопрос. А почему в Херсоне уже хорошо? Да? Хотя там русские. И почему там нет никаких расстрелов? Никто никого не убивает, никаких братских могил, вот этого всего, что нам рассказывает сейчас киевский режим лживый. Почему там люди просто ходят по улице, в магазины, на работу, к вечному огню могут сходить, а мы не можем? Будут задаваться люди вопросом в Киеве. Этим вопросом будут задаваться люди, да пускай даже в каком-нибудь Житомире, в Днепре, он же Днепропетровск. В Запорожье люди будут сами себя спрашивать, а почему там уже нормальная жизнь, а нас все еще ненормальная? Это первое. Второе. Факты преступлений киевского режима, они же множатся. Правильно? Факты поддержки преступлений киевского режима и закрывание глаз на противоположную, так скажем, позицию со стороны Запада имеют место? Имеют. Они же вырезают кусочки. Даже Fox News вот этот кусочек с Зеленским из изначального интервью вырезал, где он сказал, Азов такой, какой он есть, и он часть украинской армии. Почему вырезали? Именно потому, что чтобы потом, когда мне Димока будет писать или звонить, или ему подобные, чтобы у меня не было аргумента. А у меня теперь есть аргумент. Они, когда выложили запись, они этот кусочек вырезали аккуратненько, и все, и думали, мы забудем. А мы раз и оригинал нашли, вот как классно. Понимаете, да, о чем говорю? Видно, что они поддерживают нацистов-то, Запад. И это не работает им в плюс. Дальше. Длящаяся ситуация на Украине длит кризис на Западе. Мы видим, какие проблемы с экономикой возникают у США. Мы видим, какие проблемы с экономикой возникают у Великобритании. Мы видим, какие проблемы в социальной сфере возникают в Германии. Мы видим, какие проблемы в социальной сфере возникают во Франции. На фоне этого уже и Ле Пен кажется некоторым французам, да, довольно увесистой частью Франции, реальным претендентом на пост президента Франции. А я напомню, она правак. На всякий случай, правак, да, правая. Не значит, что она правая, это значит, это политические взгляды. Как бы вдумайтесь, что происходит там сейчас. Там же тоже что-то происходит. Вы скажете, ну и у нас же с экономикой не то, чтобы прямо лады. Ну не то, чтобы прямо лады. Ну не то, чтобы мы прямо такие умираем. Понимаете? Я смотрю на то, как живут люди в Киеве сейчас, и я смотрю на то, как живут люди в Москве. В Москве кое-что подорожало. Правда? Правда. Но вы ходите на работу. Правда? Правда. Вы ходите в рестораны, правда, правда. Вы гуляете по улице, правда, правда. Ездите жарить шашлыки, ездите. Веселитесь, отдыхаете, гуляете. Пятое-десятое. А знаете почему, дорогие друзья? Потому что в Киеве уже 3 волны мобилизации было, ну, на Украине. А может, даже 4, я, может, что-то пропустил. А у нас не было. И не будет. Знаете почему? Потому что сейчас на Украине специальные военные операции. Работает профессиональная армия, а не вы. Поэтому вы, как пиджаки, я как пиджак, мы можем сидеть здесь с вами и рассуждать на тему, свободно, спокойно. Да-да-да, наш кофе стал немножко дороже. Да, мы сейчас не можем купить бургер. Да, к сожалению, придется покупать майку не одной марки, а другой. Ну, не марки, там бренд, как угодно. Производитель. Производитель майк вот поменялся у нас, потому что некоторые ушли. Но мы с вами, внимание, мы с вами, лично мы, не в окопе. Мы не в технике. Мы не бежим с криком «Ура!». Работает профессиональная армия. Это ведь то, о чем вы годами говорили, все мы вместе годами говорили, что должна быть такая армия, где профессионалы по контракту работают, и офицеры кадровые, и они добиваются результатов. Так вот и рассказываем, это и есть профессионалы, работающие по контракту, и офицеры, и они добиваются результата. Это их непосредственное внимание, работа. Работа? Вы не думали об этом? Вас-то никто не позвал. В первые дни специальной военной операции какие были ощущения у многих? Сейчас мне позвонят из военкомата, дадут мне, значит, трехлинейку мосинскую, вот, и скажут, ну, старик, вот твой друг, ему 5 патронов, а тебе винтовку, вот, бегите в бой. Вот как-то так, да, как вот в кино вы привыкли смотреть, значит, вот примерно так это будет. Ну, видите, нет, вы на месте сидите, ходите, рассуждаете, думаете, куда вам вложить средства, как их сохранить, под какой депозит, да, что сделать, а куда поехать, а долго ли это будет происходить, а что же мы будем, вот сидеть на диване, что же мы будем делать с теми, кто сдался в плен азовцами? Да конкретно вы ничего не будете с ними делать, как и я конкретно с ними ничего не буду делать. Вот. Потому что не нам они в плен сдались, да, а они сдались в плен конкретно людям, которые сейчас на земле работают. Это профи. Это профи. Подумайте об этом. И сделайте выводы. Пиджаки сидят у нас по домам, а на Украине их мобилизуют. Уже который раз. Таких, как мы, на Украине уже мобилизовали и не раз. Подумайте об этом. Разница существенная. Существенная. И уж я не говорю о том, что там этот фолькштурм у их, да, это просто вот это, раскидать оружие меж всеми. Не дай бог, когда оказаться в такой ситуации, когда вокруг тебя непонятные люди, а люди в целом неподготовленные, непонятные все, вот, получают оружие в руки. Это все, это Сомали. Это прям сиди дома, никуда не выходи, потому что тебя может какой-то подросток по приколу лупануть просто из автомата, потому что ему что-то показалось, а потом, ой, показалось. Ну, то есть, это ужасно, да, вооружать непрофессиональную вот людей вот без командования, без нужного там обмундирования, подготовки предварительной, это вообще, это смертоубийство, это просто крошилово такое вот, невнятное какое-то. Ну, это доказано уже исторически много раз, да, что фолькштурм, так называемый, ну, нам просто больше всего нравится именно этот пример, это бесполезное пушечное мясо, которое еще и само себя убивает, и других, и наносит ужасный вред, собственно, той стороне, которые они как бы считаются принадлежат. Потому что они... Вот для них friendly fire — это не ошибка, а это их постоянство, это их суть. Они должны все время вот создавать какой-то хаос. А хаос в тылу — это ужасно. А как вы понимаете, фолькштурм, он в тылу и находится. А зэков упускать и вооружать — это вообще ужас, пишет Виталий. Конечно, причем ладно бы там зэки были какие-то, знаете, такие там. По экономической статье человек сидит, ему говорят, хочешь искупить кровью? Он говорит, да. Там выпускают именно садистов мрачных таких, да, с тяжелыми преступлениями, рецидивистов, насильников, убийц, маньяков всяких разных. Вот им дают оружие. Документы все эти подписаны, Зеленский это все делал. Все это то же самое делали террористы. Каждый раз это происходит, они вот, например, что-то захватят террориста, они тюрьмы открывают, отдают оружие, хочешь, вперед, вот, идем. Это уже вот примеров массы, это не только там Германия какая-то или еще что-то, не только там Ближний Восток. В общем, это исторический пример. Все. Формируешь некие отряды из уголовников и вперед, потому что их, этих уголовников не жалко. А у них есть возможность, так сказать, чтобы все закрыли глаза их на предыдущие преступления. Ну и есть возможность заняться своими садистскими преступлениями уже на законных, в кавычках, основаниях, потому что тебе говорят, слушай, ты же убивал людей, тебе же нравилось. Да, ну вот, иди убивай дальше. Только теперь ты не преступник и мразь, а ты теперь герой. Да ладно, да. Вот тебе корочка. Да? Да. Еще там, кстати, наркоты полно. Можешь жрать сколько хочешь ее. Да ладно. Конечно. Конечно. Вот тебе наркота, вот тебе, пожалуйста, оружие, вот тебе мирные, что хочешь с ними делай. Стреляй в них, что хочешь делать вообще. Вот. Если кто-то в плен тебе попадет, можешь как угодно над ним издеваться. Можешь ноги прострелить ему, можешь горло перерезать и ждать, пока он захлебнется собственной кровью, задохнется. Но если надоест слушать хрип, ну, можешь в голову его выстрелить. Вот. Все. Ну, то есть садисты получают возможность этот садизм проявлять по полной программе. Ну, и плюс препараты, конечно. Вы сами понимаете, что многие из них это, ну, откровенно говоря, наркоманы. А наркоман за дозу на многое готов, и а куда деваться? Его ломает. Вот. Я же вижу, как они показания дают, в каком они состоянии. Сидят. То есть их взяли, а они еще вмазанные до сих пор. Их еще не попустило. Ну, так вот. Поэтому и могут сидеть до последнего и там, и не сдаваться, все что угодно. Ну, у него картинка-то реальности отсутствует. У него свой вымышленный мир. В этом вымышленном мире он там может с какими-то драконами биться. Он, может быть, там к нему Один придет и Вальгалу его забирает прямо здесь сейчас. Всякое может быть. А есть убежденные нацисты. Это тоже есть. Кстати, Алексей, надеюсь, мы вернем Днепропетровскую это название, пишет Владимир. А как вы думаете, эти зэки и всякая нацистская нечисть в скором будущем попадут на территорию России, пишет Моня Шнайдер? Я думаю, что всякая нацистская нечисть будет уничтожена в Донецком, вот этом, Донбасском, да, котле. Это, во-первых. А во-вторых, дальше работа ФСБ. Если вы, как бы, предполагаете, что они могут попасть на нашу территорию, они же, понимаете, все эти 8 лет, вы думаете, не пытались попасть на нашу территорию, что ли, или что? Конечно, они пытались попасть на нашу территорию, и некоторые из них попадали, и их, конечно же, ловили, и все такое. То есть, думать, что они только сейчас решат попадать на нашу территорию, это глупость откровенная. Они все это время этим занимаются. Вы думаете, у нас здесь нет каких-нибудь СБУшных агентов, что ли? Конечно, есть. Конечно, есть. Работа наших правоохранительных органов, нашей контрразведки заключается в том, чтобы их выявить и ликвидировать. Каким образом ликвидировать? Законным, естественно, да? То есть там, в тюрьма и все такое, суд, доказательства. Но если при задержании, так скажем, оказывается активное сопротивление, ну, тогда уже, может быть, раз и навсегда надо решать этот вопрос. Вот. Я не исключаю, что вот эти персонажи по типу, помните, какой он там, Мытищинский стрелок был или какой? Помните, дома сидел, там гранаты выбрасывал, часами оборонялся? Я не исключаю, что такие персонажи есть, и схроны у них есть, и все у них есть. Надо, чтобы ФСБ работало, и ФСБ работает. Вот. Это самое главное. Ну и вам проявлять бдительность. Если вдруг чувствуете, что что-то не так, что-то вы заметили неправильное, ну, нужно об этом сообщить, ничего в этом плохого нет. Наоборот, может быть, спасете кому-то жизнь. Сообщить надо. Ну, позвонить, сказать, вы знаете, мне кажется, вот эта ситуация подозрительна. Какой-то вот странный автобус подъехал, стоит, он никогда его здесь не было, какие-то люди странные вокруг него, как-то говорят странно, непривычно какие-то, как-то ведут себя не так, что-то вынесли, занесли, что-то странное, необычное для этих мест, да, как мне показалось. Ну, вот. Что-то не то. Раньше было как-то иначе. Фиксируем изменения. Вот. Не хотели бы вы в правоохранительных органах обратить на это внимание? Мы не утверждаем ничего. Не говорим, что это точно какие-то преступники. Ну, какое-то вот нам показалось подозрительное действие происходит. Тоже вполне себе полезно. Если где-то кто-то очень сильно активно выступает в защиту террористов вот этих вот и боевиков украинских, может быть, стоит обратить на него внимание тоже. Ну, что такое? Почему он вдруг так проникся любовью к ним? Если кто-то где-то бьет нацистские наколки себе, тоже можно обратить на него внимание. А что это такое? А зачем тебе нацистская наколка? А что ты хочешь? А почему ты? Это какой-то... Тебе нравится вид ее? А почему тебе нравится ее вид? Вариантов масса. Главное всем нам в этом смысле быть более бдительными. И еще раз подчеркиваю, вы... Благодаря тому, что именно профессиональная армия сейчас действует в рамках специальной военной операции, можете жить спокойной своей жизнью и мирным небом над головой. За что, как мне кажется, нашим ратникам, да, людям ратного дела, мы должны быть безмерно благодарны. Они работают для того, чтобы мы жили спокойно. И спасибо им за это огромное. 9.30 новости.
Это
9:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так. Запад ведет войну на физическое наше уничтожение. Наша власть в лице Песков, Мединских, Набиуллина вяло отбрыкивается, пишет Роман Попов. Роман, интересно вы, конечно, говорите, но приведите аргументацию, кроме того, что Песков не умеет правильно формулировать свои мысли на английском. Вот аргументация, она в чем? Понимаете, на кого нужно реально смотреть? Реально надо смотреть на верховного главнокомандующего. Вчера было хорошее выступление его, собственно, ко дню космонавтики, да. И мне лично стало все понятно, и главные вещи я для себя отметил. Значит, самая главная вещь про ритмично. Помните, ритмично? Мы, значит, может быть, найдем это... Получится у тебя найти видео, где Путин рассказывает, как идет операция, что это изначальный план Генштаба, и как она будет продвигаться, и почему некоторые от него требуют быстрее, значит, ну, вроде как он видит, что там некоторые требуют быстрее, вот. И он говорит, а почему не надо быстрее? Почему надо так, как надо? Это важно. Вот. И для меня это, ну, как бы сказать, очень хорошие... такое подспорье, да, я успокоился в этом смысле. Потому что, когда президент по этому поводу не высказывался, а высказывались все, кому не лень, вот, у меня возникали вопросы. А что да как? А теперь у меня вопросов никаких не возникает. Я вот из его речи как раз понял, значит, куда мы движемся. Я сам для себя понял, сам для себя сделал выводы, и мне стало спокойно и хорошо. Поэтому, Роман, вы следите, самое главное, за верховным главнокомандующим, чего он говорит. Конечно же, следите за министром обороны, что он говорит. Это вот самое-самое главное. А как насчет скринов, переписок, близко знакомых мне людей, которые не плодят фейки, но активно обсуждают их и говорят, что мы напали на Украину, что наши военные там насилуют и мучают. У меня есть эти переписки, не будет ли это стукачеством, пишет Юлия. Юлия, поймите, эти люди, которые там сейчас находятся и вам это присылают, они жертвы пропаганды украинской. Ну, реально. Вы представьте себе, какой там идет прессинг. Вы же видели, как украинская пропаганда ворвалась в наше информпространство мощнейшим образом в первые дни. Мы ошалели все, потому что мы не знали, что, оказывается, Facebook это оружие, что, оказывается, Twitter это оружие, да, что YouTube это оружие. Ну, как мы. Я об этом годами говорю, реально лет, даже я не знаю, сколько я говорю, что это прям, ребята, вы сидите на бомбе вот этой информационной, то есть вы вообще не контролируете информпространство в стране, вот. И вот оно как бомбануло, а вот представляете, украинцы находятся под этим прессингом информационным годами, без возможности альтернативного взгляда на вещи вообще. Ну, то есть, это мрачная, на самом деле, история, и тяжелая, и ничего вы с этим, как бы, не поделаете. Это очень мощная вещь, общественное мнение, и с этим общественным мнением там работают западные специалисты, и работают очень долго и прочно. Они выбивали все из украинцев, то, что с нами связано, и закладывали в них все самое ужасное. Что там, ну, так скажем, историю предательств закладывали в украинцев. И они это сделали, у них получилось. Вот, во многом. Так что примерно так. В частной переписке нет признака публичности, поэтому ответственности не будет по фейкам, пишет Искандер. Правильно. Публичность – это самый главный момент вот в этом законе. Чего? Ну, в смысле, побыстрее. А, ну ты включай, да ты включай. Главное, я объясню, что президент говорит в любой момент. Пожалуйста.
Что касается самого хода операции. И я часто слышу вопросы, а вот можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий.
Вот.
А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача выполнить, достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом. Я уже об этом много раз говорил. Сейчас нет необходимости в ходе пресс-конференции все это повторять. И действия, связанные в определенных регионах Украины, были связаны только с тем, чтобы сковать силы, нанести удар и разрушить военную инфраструктуру, создать условия проведения более активных действий на территории Донбасса. А целью всей нашей операции, хочу напомнить то, что сказал ранним утром 24 февраля. Нашей целью является оказание помощи людям, проживающим на Донбассе, которые чувствуют свою неразрывную связь с Россией и которые в течение 8 лет подвергались геноциду. Вопрос только как...
оккупация Украины, вы сказали.
Да, и оккупация Украины. Значит, после признания их независимости это так и есть. Значит, вот так обстоят дела. И операция идет по плану.
Вот примерно так. Значит, можно быстрее. Но это интенсификация. Ну, то есть быстрее, это мощнее надо бить, но тогда больше будут потери. Причем президент же не сказал, потери какие имеются в виду. А потери вообще в целом, насколько я понимаю, имеются в виду. Ну, то есть и среди мирного населения потери сразу больше будут. Если мы... Да и в первую очередь об этом и идет разговор на самом деле. Если мы вдруг захотим сделать быстро... то потери среди мирного населения начнут расти. Если мы захотим сделать очень быстро, они начнут расти кратно. А если мы захотим сделать в секунду, то население Украины просто перестанет существовать. Вот эти вот вещи, их надо понимать. Да, понятно, что украинская пропаганда, она несет всякую свою вот эту чепуху, да, как она там сражается отважно, как она нас там сносит и прочее, прочее, это все дичь. Вот. Если бы они так хорошо сражались, им бы не надо было проводить волны мобилизации. Угу. Значит, они, естественно, терпят поражение. Это очевидно. Вот. Мы работаем спокойно. Тоже хорошо. Вот. Возможно, это, конечно, не устраивает тех, кто хотел бы блицкриг какой-нибудь, да? Ну, есть люди, которые бы хотели блицкриг. С другой стороны, давайте попробуем порассуждать на эту тему. По поводу интенсификации, сразу говорю. Значит, максимальная интенсификация боевых действий с нашей стороны – это бомбардировка городов ядерным оружием. Так? Ну, то есть, круче мы ничего придумать не можем. Это максимум. Вот, но максимум интенсивности с нашей стороны в любых боевых действиях – это бомбардировка и ракетные удары ядерным оружием мы бьем по городам противника. Правильно? Круче быть не может ничего. Правильно или нет? Правильно. Соответственно, это сразу в одночасье решает проблемы с врагом. Потому что ты просто все стираешь с лица земли. Вот. Но по этому пути мы не идем. Правильно? Правильно. Потому что мы вообще никогда никого никаким ядерным оружием не бомбили. Это делали только американцы. Вот они такое делали, а мы такого никогда не делали и не будем делать. Дальше варианты. Можно бомбить неядерным оружием города. Например, все, вот где собираются польские там эти тусовщики, украинская эта власть, это можно все забомбить. Всю эту банковую стереть с лица земли вообще. Правильно? Правильно. Ракетами. Никто их не схватит, не перехватит, ничего подобного не произойдет. Можно самолетами летать над ними. Как когда-то над, по-моему, сушка какая там была, я не помню, пролетела над Саакашвили, короче. Пролетела, и он там прятался. Так вот можно сделать. Все равно ПВОшки нет у них. Ну, хотя близко не подлетишь, потому что у них есть, конечно, вот эти вот там стингеры и прочие. То есть слишком низко не получится пройти. Но не суть. Вы поняли, да, о чем разговор? Значит, интенсификация возможна. Мы же можем просто стирать с лица земли города. Один, второй, третий. Мы этого не делаем. Почему? Путин объяснил, почему. Это жертвы. Мы не хотим дополнительных жертв. Мы минимизируем потери. И он не сказал, мы не минимизируем потери среди наших бойцов. Нет. Он сказал, вообще... потери минимизируем. Понятно, гуманно, сильно, мощно и амбициозно во многом, да? Амбициозная задача. Большая задача. Вот многие военные эксперты говорят, что если получится реализовать эту задачу, я, например, считаю, что обязательно получится, то это будет уникальная операция именно в силу того, что мы, как бы это сказать, порхали как бабочка и жалили как пчела. Мы могли бы действовать не как Мухаммед Али, а как Джордж Форман. То есть мы могли бы просто молотом начать бить по Украине. Просто шарашить и все. Взять Мьёльнир. Вот им нравится вся эта скандинавская мифология. Вот взять Мьёльнир и начать один за другим города просто бам, бам, бам. Довольно быстро это все можно сделать. Но мы этого не делаем. Это хорошо. Мы гуманные, правильные. Потом в этих городах живут люди, которых мы считаем своей роднёй. И одним с нами народом. Концепция ясна. Все. Поэтому мы вот порхаем, как бабочка, и жалим, как пчела. Хорошо. С этим решили. Какой-то еще вот нюанс был, я хотел сразу обсудить, потому что некоторые сказали, и большинство населения Украины неправильно понимает термин. Ничего, Макс, это потом. Значит, относительно того... вот мне написали, надо туда шарахнуть, где там ходят все эти поляки и прочие. Да, а зачем? Зачем? Вот эмоционально, да, наверное, надо шарахнуть. Но мы же можем шарахнуть в любой момент. Ну, у нас есть возможность шарахнуть в любую точку Украины в любой момент гиперзвуковой ракеты, ее никто никогда не перехватит. Мы можем положить Бориса Джонсона, когда он на Украине. Мы можем положить польских лидеров, когда они на Украине. Прибалтийских, американских, да кого угодно. Когда Джо Байден выступал в Варшаве, мы в этот момент хлопнули нефтебазу, да, или нефтезавод, как он там, во Львове. До Джо Байдена было 400 километров. Чтобы было предельно понятно, вот эта же ракета, которая хлопнула нефтебазу, долетела бы до Джо Байдена легко. То есть ей позволяет радиус действия до него долететь. То есть это был такой, не то что намек, ничего подобного, но это так вот, подкол немножечко. Немножечко такая вот военная шутка была. Типа, Джо, смотри. А он практически вот на горизонте видит, что происходит. Ну, я шучу, конечно, не видит на горизонте. Но в плане вот современного вооружения это и есть очень близко. Это очень близко, понимаете? Это как человек, который подходит, и у тебя перед носом вот так вот руками делает. Ну, там, что-то боксерское он изображает у тебя перед носом. И вот, вот здесь вот его кулак летает перед носом. Это неудобно, это некомфортная ситуация. Очень некомфортная ситуация. Вот это и сделали. Так что как-то так... Так что как-то так. Ну и отлично, ну и отлично. Сейчас вообще надо, на мой взгляд, как только до конца уже освободят Мариуполь, показать еще и нашу гуманитарную силу. Очень сильно. Вот надо прям продемонстрировать, что такое в гуманитарном смысле Россия. Я хочу увидеть, как, ну, это моя мечта, может быть, да, такая. Моя, персонально, я ни от кого такого не слышал пока. Я хочу увидеть быстрое, просто молниеносное восстановление Мариуполя. Молниеносное. Я не знаю, возможно ли это, есть ли у нас на это силы, умеем ли мы это делать, но очень хотелось бы это видеть. Прямо чтобы раз зашли в Мариуполь, и пошел он отстраиваться назад. Прям тур-тур-тур-тур-тур, дома поставили, дворы все привели в должный вид, восстановили Мариуполь. Очень быстро, прямо, знаете, молниеносно, хотелось бы. Хотелось бы. Ну, не знаю, возможно это или невозможно. Все-таки там еще будет проводиться, наверное, очень много следственных действий, да. Мы же понимаем, что эти преступники там творили свое бесчинство годами и в подвалах, и где только они этого не делали. Поэтому там много еще нужно будет фиксировать. Собянин сможет, пишет Андрей. Да я не сомневаюсь, что, собственно, там коммунальные службы московские на многое способны. У нас они хорошие и могли бы помочь в деле. Восстановим, можно вспомнить Схинвал, пишет Елисей из Мытищ. Байден был не в Варшаве, а прямо рядом с границей. Нет, в тот момент, когда наши наносили удар, он был в Варшаве, а не рядом с границей. Потому что если бы он был рядом с границей, до него было бы не 400 километров, а там 100. Да, 200, 100. Ну, то есть, он был в Варшаве в этот момент. Хотя, Роман, знаете как, может, и вы правы. Но вот у меня почему-то в голове отложилось, что наши дали ему отъехать чуть-чуть. И после этого уже продемонстрировали. А телерадиовещание на прокиевскую Украину ведется. Надо же показывать, что на самом деле происходит. Глядишь, быстрее ересь из головы будет выходить, пишет Гном. Главное, что есть интернет, главное, что есть телеграм. Мыслящие украинцы все равно пользуются этими соцсетями и имеют возможность получать информацию. Да. Что касается телевидения или там радиовещания, те территории, которые нами контролируются, да, туда заводится наше телевидение, туда заводится наше радиовещание. То есть, насколько я понимаю, нас в Херсоне можно слушать сейчас. Всем, кто в Херсоне, привет. Ну, либо не то, чтобы, может быть, меня можно слушать, но кого-нибудь еще там из других радиостанций слушать можно, российских. Вот. Это, конечно, жаль, что не меня, но какая разница? Какая разница? Никакой разницы нет. Пускай другие тоже работают, все прекрасно. Главное, чтобы там не было вот этого вот оголтелого, бандеровского вот этого всего злого и агрессивного. Вот. Единственное, что нужно, как мне кажется, украинцам донести какую информацию, она, ну, кажется примитивной для нас, но для них, поскольку на них воздействовала пропаганда украинская вот эта вот ужасная, для них она может быть неясной. Мы такие же, как они. Все. Вот единственное, что нужно донести до украинцев, серьезно, вот прям до украинцев широким мазком таким нашим, что, ребята, мы такие же простые люди, как и вы. да, и мы не будем вас убивать, и тот образ, который про нас нарисовали нацисты ваши, да, там, или Запад, что мы там какие-то звери, зомби, орда какая-то, еще что-то, это все чепуха. Мы нормальные. Такие же, как и вы, нормальные. Понимаете? А вот эти вот ваши азовцы, вот это вот ненормально. Вот это вот беда. Вот это вот страшно. Вот это вот вырождение. Вот это вот терроризм. Это садизм. А у нас, ну, слушайте, уж если к пленным так у нас относятся, как, уж не знаю, прям, как на курорте они у нас. Даже это вот обидно, если честно, потому что я так вот читаю, что некоторые пишут, некоторые говорят, слушайте, ты смотришь вот на бойца ДНР и на плененного вот этого ВСУшника, и такое ощущение, что мы больше стараемся как-то угодить ВСУшнику, чем бойцу ДНР. Вот как-то некое ощущение несправедливости возникает, да? Ну вот... Поразительно. Такой уж мы народ, понимаете, да? Вот, демонстрируем свое великодушие. Даже вот зачастую, как мне кажется, мы демонстрируем свое великодушие в ущерб собственному благосостоянию. Это такая традиционная у нас вещь. Я бы от нее потихонечку избавлялся, если честно. Хотя, может быть, эти вещи и позволяют нам побеждать. Побеждать в первую очередь эмоционально, нравственно побеждать, да, побеждать духовно, что мы вот, мы молодцы, мы хорошие. Настолько хорошие, что даже вот щадим врага, который вот, вроде бы уже в нашей власти, и мы можем сделать, что захотим с ним, что захотим, но мы его щадим. И не то, что щадим даже, а опекаем. Сильно, сильная, мощная позиция, мощная. Это, конечно, знаете как, это не в укор нашему народу надо ставить. Это надо, наоборот, наверное, сказать, что у нас, конечно, уникальный народ в этом смысле. Уникальный, потрясающий. Такое доброе даже, вот понимаете, доброе, сочувственное. Вот сочувственное правильно будет. Отношение к врагу, который тебя убивает... Ну, не знаю, кто-то вообще когда-то демонстрировал или нет. Уникальное. Это уникальное свойство нашего народа. Он очень... Наш народ любит правду, да? Наш народ вообще, он про правду. Ему нужна правда. И он за правду только борется. Вот. Все остальное – это не довод для борьбы. С чего бы? Что, за деньги, что ли, бороться? Неинтересно. За правду. Да, вот как в фильме «Брат 2». И... Если уж поставил, ну как, не то, что поставил на колени, а если уж сдался там кто-то, или ты у него, ну, взял его в плен, то наши не издеваются. Потому что, ну, все же уже он сдался, он же уже сложил оружие, ну, что. Ну, все, я его победил. Отходчивые. Отходчивые. Всепрощающие. Удивительное свойство. За правду, но при этом умеющие... практически моментально прощать врага. Может быть, я не знаю, откуда это у нас. Может, это православие так должно работать, это оно так работает по-настоящему. Может быть, это вот этот код, который к нам пришел от нашего языка, который нам, собственно, сделали, да, монахи Кирилл и Мефодий, да, может быть, от православия это к нам пришло. Сложно сказать. Какое-то вот всепрощение, вот, но при этом и постоянный поиск правды. Вот нам нужна правда, и мы готовы прощать. Вот. Когда правда восторжествует. Вот. Осталось, наверное, мне прийти только к той точке, где и в чем правда. Да? Кто-то скажет, сила в правде. А правда в чем? В чем правда? Что такое правда? Вот. В логике... Наше развитие нашей русской цивилизации, правда, в Боге. Но если что, так просто на всякий случай напоминаю. Правда в Боге. Бог и есть правда. То есть, когда мы стремимся к правде, я, может быть, сейчас странные вещи говорю для многих тех людей, которые этим, так сказать, не то чтобы не интересовались никогда и не думали на эту тему. Да? Что такое правда? Что такое поиск правды? Это поиск Бога. То есть, может быть, это удивительно, но, на мой взгляд, сегодня русский народ ищет Бога. Представляете, какая история? Вот. И Бог как раз это еще и всепрощение. Правда, всепрощение. И вот эти две две категории важнейшие, они основополагающие, они центральные, они формирующие для нашего народа. Значит, да, мы с кулаками, но мы добро. Да, мы ищем правду, и всех тех, кто эту правду попрал, всех этих, ну, приспешников сатаны, давайте скажем, литературно, высоколитературно, мы, конечно же, призовем к ответу, но если они готовы сдаться, если они готовы признать, что они служили сатане, и, так скажем, сложить оружие, то издеваться над ними мы не будем. Потому что, ну а все? Цель-то не была его убить и издеваться над ним. Не было цели записывать это на видео, резать его, рвать в клочья, издеваться, отсылать это видео родным. Не было такой цели. Цель была его вернуть на путь истинный. Все. На путь правды его вернуть. Всеми возможными методами. И мы их возвращаем на путь правды. Вот чем сейчас русский народ занимается. Он отколовшуюся часть со себя же, превратившуюся в предателей, в Иуд, пытается вернуть на путь истинный. Все. Больше, в общем-то, ничего дополнительно не происходит. Все остальное, это быт. Все остальное – это, как бы вам сказать, описание репортажное происходящего. А суть происходящего я вижу в том, что русский народ ищет дорогу к правде. Он несет эту правду вовне и внутри себя. Я имею в виду под русским народом русских, белорусов и украинцев. Я хочу это подчеркнуть. Я имею в виду все три народа. Он ищет эту правду внутри себя, он несет эту правду вовне, и самое главное, он добивается того, чтобы те, кто предал эту правду, те, кто предал Бога, те, кто предал нашу веру, те, кто предал нашу историю, предал наших предков, вот, и встал на путь зла, сатанизма, предательства, на путь Иуды, на путь Власова, на путь Бандеры, они либо одумались, либо, извините, других вариантов нет. Но у них всегда есть шанс одуматься. У них всегда есть шанс сказать, даже в самый последний момент, даже когда они прорываются с оружием, бросить это оружие, поднять руки вверх и сказать: ребята, я все понял, я дурак. Мы даем этот шанс все время. Удивительно, мы его даем, понимаете? Для всех вообще. Мы можем простить предательство. Это поразительно. Поразительно. Но это сейчас демонстрирует русский народ. Даже предательство можно простить. Потому что дело не в нас. Дело не в том, что нас кто-то предал или не предал. Дело в том, что человек должен вернуться к диалогу с, ну, Богом, с истиной, с правдой, а не с сатаной. Все. Говорю как священник, наверное, я сейчас, да, в какой-то мере. Говорю я не потому, что мне это кто-то сказал. Это мои мысли, вот я вам серьезно. Это мое размышление, причем вот здесь вот прямо сейчас с вами. Почему-то я прихожу к этим выводам. Не знаю, как это оценивают там священнослужители, не знаю, как оценят это бойцы, да, которые сейчас бьются за эту правду. Не знаю, как оцените вы, но мне кажется, вот мне кажется, внутри я думаю, что я все-таки вот нашел ту самую правду, которая в основе всего того, что сейчас происходит, лежит. Вот и все. Спасибо вам большое. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.